если вам уютно в этом мире и вас вполне устраивает ваша иллюзорная реальность, в которой вы не мучаетесь вопросами о смысле религии, истории и человеческой жизни, вам не стоит читать эту книгу. Если вы искренне верите, что защитные механизмы и пропускные фильтры вашей нервной системы служат надежным гарантом неуязвимости ваших убеждений от влияния духовных менеджеров, вам не стоит читать эту книгу. Если вы верите в необусловленность вашего восприятия и в то, что ваше сознание ничем не сформировано и, следовательно, никем не может быть реформировано, пусть даже в результате применения эффективных техник психологического программирования, вам не стоит читать эту книгу. Если вы фанатично верите, что религия, которую вы исповедуете, будь то христианство, буддизм или суфизм, это истинный и единственно правильный путь к спасению, а все остальные религиозные течения – это ересь, для чего вам читать эту книгу? Если вы заглушаете все возникающие у вас сомнения голосами авторитетных учителей, наверное, вам тоже не стоит читать эту книгу. То, о чем здесь рассказывается, кому-то может показаться кощунственной выдумкой, а кого-то удивит и обеспокоит. Но любое знание всегда сначала шокирует, будоражит, настораживает и вызывает недоверие. Людям нравится находить подтверждение их заранее установленным и предубежденным представлениям. Кроме того, человеческой природе свойственно заниматься психологическим приписыванием. Мы постоянно выискиваем информацию, которая подтверждает наше предвзятое мнение. Увы, несмотря на протяженность, объемы и пропускную способность современной информационной сети, в целом мы еще очень неграмотны в области человеческой психологии и нейрологии. Мы, как обыватели, не знаем о существовании методов влияния на группы людей и отдельную личность. Мы не знаем о том, как сами создаем иллюзии, в которые охотно верим. Не знаем, что внутри нас всегда гнездится страх, навязанный нам извне. Не знаем, что в определенных ситуациях мы становимся очень внушаемыми. Не знаем о нашей склонности идти за харизматичными лидерами и искать избавление от стресса в групповой сплоченности и коллективной вере. Не знаем о таких приемах религиозного и идеологического оболванивания масс и отдельных личностей, как блеф, дезинформация, утаивание и фальсификации. Мы не знаем о техниках модификации поведения, групповом конформизме, склонности подчиняться авторитету, когнитивном диссонансе и инстинктивном желании людей объединяться в группы. Мы не знаем о способах введения людей в измененные состояния сознания, не знаем о существовании тонких технологий реформирования сознания, благодаря которым пытливым, ищущим и духовно развитым людям могут внушать фобии и прививать зависимости. Не знаем, что, манипулируя жаждой духовности и философскими исканиями людей, их неудовлетворенностью, потерей ценностей и потребностью что-то изменить, их могут превратить в фанатиков. Многие молодые люди, бесстрашно тасующие карты состояний сознания из колоды реальностей, успели обжечься, оказавшись в узких коридорах реальностей карцерного тоталитаризма. Но зачастую мы не только не знаем, но даже не догадываемся, что каждый из нас – нейрогенетический робот. Мы – пленники наших представлений, нашей морали, системы ценностей, научных парадигм и массовых иллюзий. Как известно, знание – это сила. Вряд ли эта книга вас успокоит, утешит, все объяснит и не оставит вопросов. Переубедит? Да. Вооружит? Да. Возможно, вы задумаетесь о том, что однозначных ответов на главные философские вопросы нет и быть не может, что приемлемость разных ответов, которые даются церковью, государством, сектой, культурной средой или армией, зависит от туннеля реальности, которым обусловлено ваше относительное сознание. И значит, остается один единственный путь – расширить это сознание, избавляясь от его обусловленности или, следуя совету поэта и ясновидящего Уильяма Блейка, создавать собственную систему видения мира, чтобы не стать рабом в чужих мирах. Изречение даосского учителя о том, что мы не сможем ни к чему прийти, потому что нам только кажется, будто мы куда-то идем, непременно заставит искателя пути задуматься, если мы никуда не идем, как тогда мы оказались здесь и сейчас? Чтобы раздвинуть горизонты нейрологического пространства, трансцендировать пространство и время, понять, что каждый из нас — звезда, и найти ответы на мучительные вопросы «Кто мы?», «Откуда мы пришли?», «Куда мы идем?», «Зачем живем?», «Почему умираем?», «Неужели после смерти ничего нет?», «Какова цель нашего прихода сюда?», «Что я могу сделать в этой жизни?», а ведь именно поиск однозначных ответов на эти вопросы заводит людей в церкви, секты и культовые школы. Мы должны быть не просто информированными и эрудированными людьми. Мы должны развить разум, расширить наше сознание, эволюционировать к бессмертию. Еще в 1944 году Эйнштейн разработал тест на интеллектуальное развитие, который со временем был усовершенствован из Свендайри. Чем умнее вид или отдельный человек, тем шире сфера его компетентности, тем быстрее и точнее происходит прием, обработка и передача информации. Люди умнее других млекопитающих, потому что научились принимать, запоминать, упорядочивать и передавать при помощи символов и артефактов колоссальный диапазон энергий. Нужно постоянно расширять пределы, источники и интенсивность получаемой информации. Постоянно пересматривать и перерабатывать личные карты реальности и метафоры реальности других людей по мере поступления новой информации и искать новые метафоры для оценки событий в настоящем. Как можно больше времени проводить с людьми, которые умнее вас, либо побуждают вас становиться умнее. Расширение сознания – это способность воспринимать новую информацию. Одним из главных факторов, побудивших отказаться от старой системы Эвклида Ньютона в пользу новой научной парадигмы Эйнштейна-Планка, стал принцип неопределенности Гейзенберга. Казалось, этот принцип лишал всякой надежды на объективность исследования. Первой реакцией на авторитетное мнение Гейзенберга стало философское уныние и ощущение тщетности всех научных исследований. «Увы, — застонали ньютонианцы, — нам никогда не суждено узнать, как устроена божественная природа, поскольку сам акт исследования изменяет характер явлений». Сейчас, как разумный вид, мы достаточно повзрослели и понимаем, что принцип неопределенности – это принцип нейрологической определенности. Все, что мы видим и знаем, это одна из функций разума в действии, которая занимается отображением нашей реальности, то есть отображением способа, которым мы программируем наш мозг. Давайте возьмем, наконец, ответственность за познание. Ведь даже на данной стадии нашей генетической эволюции мы способны ответственно определять, конструировать и создавать новые реальности для жизни.